У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў. Вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна перадача на тэму «Даравання калі, каму і ці заўсёды». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты гутарак Алексея Знаткевіча з Тацянаю Казырай, суддзём Ігарам Цішкіным і пісьменнікам Валер'ем Казаковым. Даследаванне «Чаму ў Беларусі растуць цэны на бензін», кінаагляд Максіма Жбанкова і перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна. У прэсскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Урад Пакістану выказаў занепакоенасць заявамі індыйскіх уладаў пра тое, што тэрактамі ў найбуйнейшых індыйскіх горадзе Мумбаі могуць стаяць пакістанскія экстрэмісты. У Індыі вядзецца расследаванне нападаў на гатэлі і іншыя аб'екты Мумбаі, ахвярамі якіх былі не менш як 195 чалавек, у тым ліку і 20 замежнікаў. Па афіцыйных дадзеных, адзін з тэрарыстаў, грамадзянін Пакістану, ён арыштаваны, а 9 іншых баевікоў былі забіты ў часе аперацыі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары асудзіў напад і заявіў пра гатоўнасць прыяць следству, аднак перасцярог ад паспешлівых абвінавачанняў аб датычнасці да тэрактаў Ісламабаду. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш тым часам заявіў, што уважліва сочыць за падзеямі ў Індыі, выказаў падтрымку народу Індыі і ўпэўнены, што ён вытрымае ўсе выпрабаванні. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама ў панядзелак афіцыйна абвесціць аб прызначэнні Хілары Клінтон дзяржсакратаром ЗША ў будучай адміністрацыі. Пра гэта паведамілі інфармагенцы са спасылкай на крыніцы ў Дэмакратычнай партыі ЗША. На мінулым тыдні Абама абвясціў пра прызначэнне ў эканамічным блоку адміністрацыі. Міністрам фінансаў будзе буйны банкір Тімаці Гейнтнер, а нацыянальную эканамічную раду ўзначаліць былы міністр фінансаў Лоўрэнс Самарс. Намеснік міністра абароны Паўднёвай Асетыі Ібрагім Гасіев заявіў, што Цхінвалі зноў быў абстраляны з боку грузінскай вёскі Ніказі. Ахвяраў і пацярпелых пры гэтым не было. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі Шота Уцяашвілі заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што напярэдадні на мяжы Паўднёвай Асетыі і Грузіі сапраўды адбыўся невялікі інцыдэнт, калі пост грузінскай паліцыі быў абстраляны з боку Цхінвалі. Аднак ніякага абстрэлу самога Цхінвалі, сказаў прадстаўнік МУЗ Грузіі, не было. Прыкметна, што апошні інцыдэнт супаў з маштабнымі манеўрамі артылерыйскіх падраздзяленняў Міністэрства абароны Грузіі і рэзкай крытыкай расійскімі дыпламатамі дзейнасці еўрапейскіх назіральнікаў, якія, на думку Масквы, не выконваюць сваіх абавязкаў у поўным аб'ёме. У Румыніі праходзяць парламенцкія выбары. Грамадзяне краіны абіраюць 315 дэпутатаў ніжняй палаты і 137 сенатараў. Упершыню выбары праходзяць па новай мажарытарнай сістэме. Выбаршчыкі галасуюць не за партыйныя спісы, а за канкрэтных кандыдатаў. Асноўная барацьба за галасы разгарнулася паміж сацыял-дэмакратамі, дэмакратычна-ліберальнай партыі прэзідэнта Траяна Басэску і нацыянал-лібераламі на чале з дзейным прэм'ер-міністрам Келінам Папэску-Тарычану. Іран і Ірак абмяняліся рэшткамі салдат, якія загінулі падчас 8-гадовай вайны ў 80-х годах мінулага стагоддзя. Па рэшткі 41 іранцы 200 іракскіх салдат былі вернуты на цырымоніі непадалёку ад Басры. У сталіцы Афганістану Кабулі падчас выбуху два чалавекі загінулі, трое параненыя. Смяротнік зрабіў выбух на шляху аўтамабіля нямецкай дыпламатычнай місіі. Самалійскімі піратамі дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні ўкраінскага карабля, захопленага імі больш як 2 месяцы таму. Прадстаўнік піратаў заявіў агенцтву «Франс Прэс», што сухагруз «Фаіна» будзе вызвалены ў бліжэйшыя дні. Пра выкуп не паведамляецца. На борце карабля, які накіроўваўся ў Кенію, знаходзяцца ўзбраенне, у тым ліку і танкі. На вуліцы Анкары выйшлі тысячы чалавек у знак пратэсту супраць масавых звальненняў і скарачэнняў зарплаты. У сталіцу прыбылі 500 аўтобусаў з розных рэгіёнаў Турэччыны. Прадстаўнікі прафсаюзаў, а таксама левых партыяў, запатрабавалі ад ураду прыняць дзейныя меры дзеля абароны людзей у час крызісу. Спачатку крызісу ў Турэччыне згубілі працу больш як 200 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня мастака Алеся Пушкіна. Даравання «Калі каму і ці заўсёды». Ля мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня – мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, праходзіў службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску Магілёве, а пасля 1994 году з'ехаў у мястэчка Бобр Крупскага району. Распісаў там царкву, дзе і павінчаўся, мае двух дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, займаецца мастацтвам перформансу. Ягоныя працы ёсць не толькі ў беларускіх, але і замежных музеях, галерэях. Неаднаразова затрымліваўся і асуджаўся за арганізацыю няправільных акцыяў. А на мінулым тыдні быў жорстка збіты ў бабры падпітымі мясцовымі хлопцамі за тое, што размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі распачаць крымінальную справу, аднак знявечаны мастак вырашыў лёс хлопцаў іншым чынам, прымусіў іх пакаяцца ў царкве. Слова Алесю Пушкіну.
Медійная зараз пока свежая навіна вось дараваў. Хто ён, слабак альбо юродывы? Слабасць ці гэта сапраўды высата? Тэма, якую я прапаную, дараванне. Калі, каму і ці заўсёды трэба ў сваім жыцці дараваць? Каб трошачкі патлумачыць і паслухаць аўдыторыю, можа аўдыторыя мяне навучыць чамусьці, можа варта было не рабіць гэтых дараванняў. Нас чакае наперадзе вельмі складаная амаль грамадзянская вайна жыццё. Усе праблемы, якія ў нас нібыта схованыя, яны неўзабаве вылезуць. І гэта тэма будзе вельмі актуальная.
Каб абвастрыць яе, цягам тыдня Алесь Пушкін разважаў над рэальнымі сітуацыямі са свайго жыцця. Завостраныя да мяжы эпатажу, яны вымушалі слухачоў радыё і наведнікаў сайту «Свабоды» разважаць, дыскутаваць. І сёння заключная перадача, якая падсумоўвае гэтыя водгукі, спрэчкі, зададзеную нашым грамадскім рэдактарам тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды». Адразу ж слухачы радыё, наведнікі сайту пачалі ацэньваць факт незвычайнага даравання Алесем Пушкіным сваіх крыўдзіцеляў. Стась, Менск. Пушкін – святы чалавек, але цяпер кожны падонак будзе ведаць, Алесю можна што хочаш зрабіць, а потым прыйсці в царкве патаптацца і жыць далей спакойна. А вось меркаванне пісьменніка Юрія Станкевіча.
Ёсць такое слова «донатар» – это той, хто даруе. Вось Алесь Пушкін выступіў у гэтай ролі, абапіраючыся менавіта на хрысціянскія дагматы. Сам факт збіцця Алеся Пушкіна – это вельмі трывожны факт. І ён, дарэчы, не адзіны. Архімандрыт Алексій Шынкевіч свае казанні ў якасці праваслаўнага святара ў Жодзіна таксама прамаўляў на роднай мове. І ён выратаваўся выпадкова, а яго ўжо збівалі. Канешна, таксама ўсім дараваў. Чамусьці я от ніколі не чуў, што пабілі расейцы за яго мову. Але здарылася адваротна. Я лічу, што гэта сведчыць пра тое, што гэта пачатак нават нацыянальнай праблемы вялікай.
Кастусь Бандарук з Беластоку. Высакародны ўчынак. Гэтак трэба. Няма даравання без пакаяння. Дарэчы, мяне таксама ў жыцці за беларускую мову двойчы жорстка збілі. Чарговы допіс ад рэжысэра Валера Мазынскага. Некалі гадоў 30 таму у Віцебску калі тэатра нас з народным артыстам Уладзімірам Куляшовым дубасілі. Зноў жа, пяцёра чалавек. Нас замучыла працэдура іх пасадкі. Толькі двох, а хацелася ўсіх. Застаўся горкі ўспамін і ніякае задавальнення. Была помста. Як я цяпер зайздрошчу ўчынку Алесі? Лідар стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Свярынец неаднойчы быў за кратамі на хіміі. Вось яго намеркаванне наконт таго, якое дараванне можа зняць грэх з душы чалавека.
Першаснае ў справе даравання – гэта стаўленне Бога да чалавека. Калі чалавек папрасіў прабачэння перад Богам, пакаяўся перад ім, то з боскага гледзяшча гэта вырашае праблему. Чалавек збаўляецца, чалавек не страчвае сваё жыццё ў пекле, сваю душу ў вечнай нянавісці. Я не веру ў дараванне паводле закону і ў дараванне зробленае дзяржавай. Гэта рэчы вельмі ўмоўныя.
Чалавек зрабіў нейкі крымінальны ўчынак. Ці можа яму дараваць гэтае злачынства ці гэты грэх той, каго ён пакрыўдзіў?
Можа. Калі шчырае пакаянне адбываецца, то дараванне гэтай грэху можа быць.
Анатоль Фёдараў з Менску піша. Алесь, я спадзяюся, што ваш учынак ацэняць раней за 20 гадоў. Вы для мяне ў асабленні беларуса, вялікі ўзор служэння сваім людзям і Господу Богу. Пакой у вашай хаце. Аднак Алесь Пушкін скіраваў грамадскую дыскусію зусім іншае рэчышча. Фактычна ён выклікаў агонь на сябе, калі прыгадаў фрагмент гісторыі далёкага кахання.
Я скончыў акадэмію мастацтваў і прыехаў атрымліваць білет члена саюза мастакоў. І вось знаёміўся ў саюзе мастакоў з прыгожай жанчынай, которая значна мяне старэй, которая прыехала толькі што з поўдня, завязваецца раман. Гэта Маргарыта. Каханне было. Праз год нараджаецца дзіцёначак. Аня. Зараз ёй 17 год. Адназначна тады казаў: «Я не возьму тебе замуж, бо ты россиянка». Але 40 год нарадзіць 8-месячную дзяўчынку, гэта Бог паслаў. Гэта твоё выратаванне. Прайшлі годы. Зняўся фільм «Беларускі вальс» Анжэем Фідыкам. Там ёсць гэты сюжэт. Ці даруе дачка свайму тату, што яна расла без таты? Ці даруе жанчына, которая кахала ўсур'ёз, а гэта аказалась банальнейшая мадэль? «Я тебя любіла, а ты такой падлец».
Только ж насоперек меркаванню мастака, тая банальнейшая мадэль выклікала літаральна шквал водгукаў. Вось некалькі з паўсотні. Язафат: «Я тебя любіла, а ты такой падлец». Сапраўды, саме што не ёсць подласць. Ніколі не мог падумаць, што спадар Пушкін можа быць так глыбока ў яе зануранам, каб не разумець, дзе чорнае, а дзе белае. Нічога супольнае ані з патрыятызмам, ані з хрысціянствам, ані з элементарнай шляхетнасцю. Ганьба. Дана: «Да, кожному сваё, насамрэч. У прынцыпе, яна была дарослай жанчынай, так што чаму б не нарадзіць дачку ад каханага чалавека? Гэта ж здорава». З іншага боку, спадар Алесь не скарыстаў шанец навучыць каханую роднай мове. Майстер страціў Маргарыту? Мага: «Не магу зразумець толькі, чаго тут больш. Дурасці ці подласці? У всялякім выпадку вы самі сябе пакаралі, спадар аматар чыстай крыві. Хоць упэўненая, каб вы сапраўды кахалі гэтую жанчыну, дык такі бред у галаву вам ніколі не прыйшоў бы. Упэўнена, іх жыццё без вас склалася значна лепш, чым з вамі». Сяржук: «Я тое самае б не жаніўся. Дзіўныя яны нейкія, гэтыя рускія кабеты. Беларусы павінны жаніцца на сваіх дзяўчатах і дзетак сваіх расціць». Дык ці даруе жанчына мужчына ў прадуманыя дзеянні, якія былі не каханнем, а дзеяннямі дзеля яе ўратавання з глыбока дэпрэсіўнага стану? Вось як адказвалі на пытанне Алеся Пушкіна магілёўцы. Адказы збіраў Андрэй Белагубу.
Магілёўская журналістка Александра Пронькіна лічыць, што ўчынак мужчыны ў такой сітуацыі варты даравання.
«Таким образом ее вытащил, в итоге у нее все сложилось. Ему она должна быть благодарна, он помог ей поверить в себя».
Такая позиция – это позиция мощной женщины, у якой склалася життё, твердит журналистка. Іншай реакции, меркуя яна, варта чакать от кабеты, лёс якой не был бы таким сприяльным.
«Она могла бы попасть в жесткую депрессию, все могло бы закончиться вообще суицидом. Сильная женщина бы, конечно, прошла через это, выдержала. Остался бы какой-то осадок от того, что любимого человека нет рядом, что он ушел. Умение отпускать – это очень важное умение. Нам, наверное, всем надо ему учиться, как мужчинам, так и женщинам».
Магілёўская паэтка Татьяна Барысі кажа, дараваць такі ўчынак мужчыну можна, аднак забыць нельга.
«Калі будуць сустракацца, у іх будзе заўсёды думка пра то, што гэта не шчыры чалавек».
Падарыня Барысі клічыць, у такой сітуацыі маладому чалавеку папросту не было чым заняцца, ён вырашыў пабыць крыху анёлам-выратавальнікам. «Добра, што добра закончылася», падсумоўвае паэтка. Старшыня Магілёўскай няўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва зазначае, што жанчына дараваць можа ўсё.
«Он, очевидно, сам был увлечен. Он выкинул из такой жуткой ситуации, не каждая женщина в одиночку с этим справляется. За это она, может быть, ему просто-напросто очень благодарна».
Выкладчык універсітэту, філёсаф Алексей Бацюкоў не бачыць ва ўчынку хлопца высакароднасці і ставіць пытанне інакш.
«Трэба спытацца, ці можна яна дараваць яму, што яго пачуццё было для яе шкадаваннем. Непрыемна прызнаваць, але шкадуючы мы наносім больш шкоды чалавеку, чым кажучы праўду. А чалавек, які кахае, гэта забівае больш, чым калі ў яго няма сілы да жыцця, чым дэпрэсія».
Перад тым, як даць слова Алесю Пушкіну, яшчэ адно выказванне наведніка сайту «Свабоды». Расейскія кабеты – гэта расейцы жаночага полу. А спрэчыць тое нікому не ўдасца. І гэта ніякі не расізм. Абіраць сабе каханка ці спадарожніка, спадарожніцу, жыцця паводле колеру, валасоў, вачэй, скуры, расы ці нацыянальнасці. Але ў дадзеным выпадку такі выбар ужо быў зроблены, калі завязаўся раман і асабліва, калі было зачатае дзіця. Вось пазнейшая змена гэтага выбару ды з такой формулёўкай у гэтым цяжкі маральны праступак. Упэўнены, спадар Пушкін распавёў усяму свету гэткую непрыгожую гісторыю пра сябе ў відавочна пакаянным ключы, прызнаючы сябе віноўным і жадаючы даравання, калі магчыма. Дзеля гэтага абраза тут не да месца. Дык што думае сам Алесь Пушкін?
«У нас доўга з Яначкай, з маёй жонкай, не было дзяцей. Толькі з-за таго, што я пакінуў у такім гаротным стане жанчыну-расіянку. І Маргарита сама молилася, каб у мене з'явився дитинок. І я в її так само тепер прошу пробачення. Я зробив однозначно гріх. Гэты гріх я сповідав, я часто над ним думав і часто розважав навіть на сповідях з отцом Віктором. Але раю усім, у которых случається роман з дівчатами іншої ментальності, іншої національності, тільки одно. Все-таки заставаться більш толерантними, постараться своєю любов'ю зробити, каб гэта жанчына полюбила як тебе, так і твоє білоруське звичаї, поэту, країну. Не отримливается, то с человеком треба однозначно расходиться, не заводячи детей. Коли же это отрималось, например, в моем выпадку, то все-таки взять на себя мужчинскую отказность, ожениться и тут же развестися, юридично засвечив свою отказность за нарождение маленького дитяти. Я не веду, как зараз будет Аня становиться и глядеть на мои вот все эти учинки. Может, она зараз просто будет люто ненавидеть белорусскую мову и культуру, потому что тата ее кинул, и он белорусский националист. Я зараз просто хочу запрошать ее на купальню, на коляды. Этим летом я запрошал, а Лена поехала в Россию до своих родных. Тому треба в неким чином контактовать.
Громадський редактор «Тидня» Олесь Пушкін згадав не тільки любих людей, і яких тим не менше він покривдив і тому кається, але й своїх ворогів, яким шмат чого не хоче і не може дарувати. Гэта, поводле мастака, у приватності была і директорка школи у ягоным Бабры.
Я сказав: «Евгенія Алексеевна, ви не повинні бути директором нашої школи. Ви ненавидите білоруську мову і культуру. Ви приїхали з Уссурийска. Покиньте эту посаду и будьте просто наставницей биологии, и я дам вам христианское целование». И она подговорила мужа, и они приехали к моему дому с погрозами и лаянкой. И они думали припугнуть такого боязливого, как звычайно, белоруса. Я был с граблями, я сказал: «Заходи, подполковник, нам памятай, вот эти грабли поломаю на твою голову. Я обороняю свою землю. И ты зробил великую помылку, такое я уже тебе не дарую. Ты приехал к тому, кто тут аутохтон. У меня 5 поколений жили на этой земле».
И знов водуки спрешка есть розслухачов и наведников сайту «Свободы». Пишет Змитер Зменску. Але сегодня навод большесть белорусов не говорят по-белоруску. Пушкін, будеш їм грабельками по головці. А коли ми у свою чергу їх возьмем, що отримається? Мінімум – громадянська війна. Максимум – білоруських Пушкіних не стане на цій землі. Валерія Зміцько спрачається з ним. Дмитрі, ні грабельки, ні автомат для вас і вашої сім'ї не потрібне. Ви, як і більшість російськомовних білорусів, уже покарані. У вас одобрана мова і пам'ять. Ви самі призналися, що є ахвярами шматвікової окупації. Чи винувати ви в цьому особисто? Може і ні. Але гэта беспамятство і адмаўленне ад сваіх каранёў, ад сваёй Богам дадзенай мовы і культуры – наш нацыянальны грэх. Калі хочаце, парушэнне 5-го запавету – прашанаванне бацькоў. Я кажу «наш грэх», таму што гадоў да 15 я таксама размаўляла выключна па-расійску. Але Господь даў мне магчымасць асабіста пакаяцца ў гэтым граху. Спадзяюся, і вам дасць калісьці гэтую магчымасць, каб працягнуліся дні твае на зямлі, якую Господь, Бог твой, дае табе. Недаремно ж Господь досылает нам для покаяния белорусскомовных, этничных российцев, американцев, шведов и навод японцев. А вот меркование редакторки интернет-порталу «Церква» Натальки Васильевич.
Каждый человек часто сутыкается с тем, как тяжко ему даровать. Дарование завсёды индивидуальное, и не завсёды оно может привести до примирения. Церква ж так само каже, хоч і не про дарування, а про примирення.
Наприкінці, по традиції, даю слово громадському редактору «Тидня», мастаку з Крупського містечка Бобр Олесю Пушкіну, на замову якого тягом тидня слухачі радіо і навідники сайту «Свободи» обмірковували тему «Дарування. Коли, кому і ці завсёди». А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Чому у нас пустиня, закинуті хати і п'яні дебіли і олігофрени? Чому лепше з'їжджають в Росію? Ось за гэта я не могу дарувати Російській імперії. Робить узровень нашого життя такі, щоб ми завсёди жили ніже, ніж росіяни. Для того, каб наші лепші хлопці їхали і марили жити у Москві, вчитися і працювати. Гэта не даравальная рэч, гэта свядомая палітыка. У нас 2 Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, все накаплівається і накаплівається. Супрацьстаянне, ненавіць. Заўважце, як збіваюць за бело-чырвона-белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць.
Ось такі речі не потрібно дарувати, коли крутиться наша національна гонор, годність і білоруська історія. А остальные речи, життєві, треба даровать. Я бы был вельми рад, если бы один из этих пяти хлопцев году просто 20 стал святаром. И просто стал, например, судьей. Вот это был судья, который бы за все бы на всю життю памятал бы свой колесный грех.
Громадским редактором «Свободы» на этом тыдні был мастак Олесь Пушкин.
Звонки на «Свободу».
Слухаю «Свободу» каждый день, раніця и вечером.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соус. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У понеделок 24 листопада гостьей ведущего ночного эфира Алексея Знаткевича была Татьяна Козыра, якая вернулась со злушенных штатов у Беларусь.
Коли вы вырашили застаться у США, ці было для вас нечаканностью, что такая была моцная реакция, что одразу припынили программы оздоровления чернобыльских детей за мяжой?
Да, конечно, и если бы я знала, я бы так поступила.
А что поменялось теперь? Чему вы решили вернуться все ж таки в Борисов?
Я очень сильно скучала по своей семье, по маме своей, по братикам, сестричкам, по всем скучала. Маму я, ну, бабушку я называю мамой, так с ней очень хорошо вообще и любим друг друга. Так очень для меня было тяжело быть там, в Нью-Йорке.
И какие вот ваши первые уражения после того, как вы вернулись все ж таки до дому? Ценяма расчарования?
Не, у меня все хорошо, я вернулась очень счастливая здесь, меня так хорошо встретили, все здесь отлично. Ну, конечно, мне очень обидно, что ну, семья очень злая, меня я с мамой не попрощалась, с папой не попрощалась. Очень тяжело так.
А коли вы говорите мама, тата, вы маете на увазе семью Запата, ту
да,
американскую
да.
Семью?
Да, мама, папа, я их с 8 лет, получается, называю.
А чему так отрымалось, что вы с ними не развитались теперь?
А, ну потому что она работала и папа работал в то время, а мне надо было очень быстро лететь. Ну, самолет уже надо было лететь. Меня очень быстро забрали, получается. Я только попрощалась с Николасом, с маленьким братиком, с бабушкой и с Эшли.
А как они восприняли вас, когда вы им сказали, что вы решили вернуться?
Они, конечно, очень расстроились и обиделись, потому что говорили, что большие деньги они вложили. Я их, знаете, понимаю, потому что это очень большие деньги, которые они, как для них, она средняя, так они не богатые такие. Вот для них это очень тяжело, они очень меня сильно любят, и я просто тоже так грустно, конечно, что так получилось.
После вот всей этой истории вы различиваете, что вы сможете еще раз их наведать, поехать до их в гости?
Мне сказали, что я могу, но я не знаю. Наверное, нет.
А чему нет?
Ну, мне просто будет как-то от семьи, во-первых, опять далеко и грустить, это для меня очень тяжело. А потом я просто, наверное, в глаза больше не смогу посмотреть, как я очень сильно обидела.
Вы ведали одразу, что коли вы вырашили там застаться, спынили программы оздоровления детей чернобыльских не только в США, але и в европейских краинах, и в большинстве краин этой программы не обновились дагэтуль.
Да, я знаю, но я думаю, что это неправильно. Это дети, которые надо. И мне очень тяжело, из-за меня все остановили. Мне очень тяжело было, и письма приходили к нам туда, в Америку очень много писем. Может, 50 было. И я не думала, что так будет вообще. Мне кажется, не надо было останавливаться.
Таня, скажите, а вы в школу еще не ходили после вертания?
А, нет, я завтра пойду с мамой в школу. Заявление писать, чтобы меня приняли опять в 11 класс. И уже в среду надеюсь, что буду в школе учиться.
А вы учились там, покуль были в США?
Как вам сказать, я там не училась, я на домашнем была, ну, на этом. Домашнее задание мне давали всегда. Я один раз ездила неделю к учительнице в колледж, и она мне давала домашнее задание, я приезжала сюда. Ой, не сюда, а там, я имею в виду домой.
А какие у вас теперь планы, кроме того, как вернуться в школу? Вы сёлета уже скончите школу 11 классов. Что плануете далее робить?
А, ну, не знаю, мне мама сказала так, посоветовала, что закончить курсы, МСЖ или медицина, и потом пойти работать.
Коли поравнаць ваше жыццё в Барысаве і там, в Сан-Франциско, якая самая вялікая розніца паміж тым, як вы жылі там, у Сан-Франциско, і як вы жыце ў Барысаве?
Ну, в Барысаве, знаете, мне больше тянет вот к родителям, что меня тут больше понимают, меня здесь любят очень сильно. Но я понимаю, что они любят там тоже. Это моя родина, вы знаете, меня на свою родину тянет очень сильно.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок была Татьяна Козыра. У эфиры выбранные материалы «Ночной свободы». Доследы свободы. Министерство финансов выступает за повелишение акцизного податку на продукты нафтоперапрацовки, что непозбежно подвысить розничные цены на бензин и дизпаливо. Как это может отбиться на белорусской экономике? И чему в Беларуси цены на палево не залежат от ситуации на сусветном рынку? Доследование Олега Грузделовича.
Мой знакомый Миколай занимался ремонтом автомобилей, але год тому начал гандлевать ноутбуками. Ноутбуки не дорожают, тому их купляют все больше, потлумачил переквалификацию Миколай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чем думает наше правительство? Бензин дорожает, везде дешевеет, а у нас, как у последних этих вот, все дорожает, дорожает, дорожает. Да вообще так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого еще бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Откуль пайшлі чуткі пра чарговае падаражэнне бензіну? Сёння імі поўніцца беларускі інтэрнэт са спасылкай на расійскую агенцыю Prime TAS. Паводле гэтай крыніцы, у беларускім Мінфіне прапанавалі падняць такім чынам прыбыткі бюджэту, каб кампенсаваць страты, якія ўжо нанёс і яшчэ нанясе эканоміцы сусветны фінансавы крызіс. Вот што піша Prime TAS пра пляны Мінфіну Беларусі.
Мінфін аргументаваў сваю прапанову тым, што ў звязку з зніжэннем экспартных паступленняў ад продажу нафтапрадуктаў на знешнім рынку, што тлумачыцца зніжэннем попыту і цэнаў, унутраны рынак застаецца рэнтабельным і прывабным для нафтаперапрацоўшчыкаў. Гэта дазволіла б атрымаць дадатковыя прыбыткі ў бюджэт і кампенсаваць частку стратаў, якія нясе бюджэт у выніку выплаты нафтаперапрацоўшчыкам дзяржаўных субсідыяў.
Ці адпавядаюць пляны рэчаіснасці? У Мінфіне адмовіліся каментаваць паведамленне Prime TAS. Супрацоўнік міністэрства Сергей Зданович.
Эту тему не каментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведет вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларусі тягам году тройчы, у сярэднім на 150 рублёў, падымаліся кошты на аўтамабільнае паліва. У выніку літр самага папулярнага бензіну маркі А92 зараз каштуе 2470 рублёў, а яшчэ год таму каштаваў 2020. Апошні раз кошты на бензін у Беларусі падымаліся ў ліпені. З тых часоў у свеце шмат што змянілася. Галоўная падзея ў эканоміцы – усесветны фінансавы крызіс, які прывёў да раптоўнага падзення коштаў на сырую нафту. Яны за два месяцы зменшыліся болей чым удвая. Як следства, паўсюдна дзешавеюць і прадукты нафтаперапрацоўкі. З США паведамляюць, бензін патаннеў удвая, літр меней за паўдаляра. А што адбываецца ў суседзяў у Беларусі? З Літвы паведамляе бізнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладно такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. Наут у России на этом тыдні 95-й бензін патаннеў прыкладна на 1 рубль, што ў беларускіх грошах не так і мала – 78 зайчыкаў. Як жа адаб'ецца на стане эканомікі магчымае падаражанне беларускага бензіну на 10%? Кіраўнік цэнтра Мізеса Яраслаў Раманчук перакананы, такія захады небяспечныя. Ва ўмовах падзешавлення вырабаў у свеце беларускія тавары ў выніку гэтых захадаў стануць даражэйшымі і яшчэ менш канкурэнтаздольнымі, перакананы незалежны эканаміст. Між тым, паводле Яраслава Раманчука, цяпер як ніколі трэба дбаць пра тое, каб захавацца на традыцыйных рынках ды патрапіць у новыя. Чаму ж беларускі Мінфін насуперак гэтай логіцы спакушаецца на кішэні ўнутраных пакупцоў аўтамабільнага паліва? Гэта маё другое пытанне да Яраслава Раманчука.
Повышэнне акцызаў гэта перш за ўсё сёння сведчыць пра вялікую напружанасць у дзяржаўных фінансах і па-другое, што лабісты з палівага сектару яны па сутнасці манапалізавалі права выступаць ад імя народу і прадстаўляць нацыянальны інтарэс нашай краіны.
У дзяржаўным канцэрне Белнафтахім, як і ў Мінфіне, адмаўляецца каментаваць праблему коштаў на нафтапрадукты. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціна Манёнак кажа пра аб'ектыўнасць рашэнняў, якія прымаюць улады ў гэтай галіне.
Памятаеце, калі было прызначэнне міністра фінансаў, то было такое даручэнне. Ашчадна адносіцца магчымасці папаўняць бюджэт і так далей. Міністэрства фінансаў выконвае сваю задачу. Патрэбны грошы, і вось яны шукае магчымыя варыянты.
Ці праўда, што ва ўладных колах дзейнічае моцнае паліўнае лобі, здольнае падкарэктаваць на сваю карысць эканамічную палітыку? У міністэрства эканомікі гэтае пытанне адмовіліся каментаваць і накіравалі мяне ў міністэрства ўнутраных спраў. Там адказалі: хочаце нешта зразумець, згадайце гучныя справы апошніх гадоў, якія тычацца нафтаперапрацоўкі. Згадваю, былы кіраўнік Белнафтахіму Александр Бароўскі сядзіць у бабруйскай калоніі. Былы дырэктар нафтану Канстанцін Часнавіцкі быў асуджаны, нядаўна выйшаў на волю па амністыі. Былая кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова была асуджана за хабар у справе пра нафтапрадукты, аднак у турму нават не патрапіла. Апошні карупцыйны скандал вакол пракурораў Снігіра і Купрыянова таксама мае нафтавы падтэкст. Фірма, якая прадала ўдвая дзешавей былому пракурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру кватэру коштам паўмільёна даляраў, аказваецца, зарабляла свае немалыя грошы таксама на нафтавым бізнесе. Фірмоўцы прадавалі танныя прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі шмат даражэй на захад, але былі адціснутыя канкурэнтамі з гэтага прыбытковага рынку. Хто ж на ім пануе цяпер? Цяжка сказаць, але магчымыя, яны засвецяцца ў будучых карупцыйных скандалах.
Гэта было даследаванне Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце дайджэст начной свабоды. З вамі Ганна Соус. Гостем начной свабоды на гэтым тыдні быў былы старшыня Клімавіцкага суду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ва аўторак 25 лістапада з ім гутарыў Алексей Знаткевіч.
Спадар Цішкін, што вас прымусіла цяпер шукаць палітычнага прытулку ў Польшчы?
Ну, это не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где я проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. Фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше, в польском суде. Вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно оказывалось, что в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, в будущем своей должности, пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, мне люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что с подарка Навалову сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали, в какой справе?
От меня потребовал представитель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Климовическом ОВЗ. Я ему сказал, что это решение незаконно. Прокурор внес представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконно, я принимать его не буду. На что мне поставил такой ответ: если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь сам уволен. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым причем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные под до Верховного суда. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвел огласку этому всему делу, вот теперь начались у меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю.
когда он пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини, как просил тебя прокурор дать лишение свободы, то и давай.
То бок это бесподставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью?
Я отношения к этому делу не имел. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крематорском райвоенкомате, секретную часть. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. То есть кому-то я стал очень сильно мешать.
Спаратишкин, что... а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить по поводу политической замовы? Звонили вам, например, когда-нибудь с выконкаму и пропоновывали там райли нечто принять некое решение у конкретном присуде, окромя вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году?
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД мне были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело. И также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить. Такие факты были там, дела эти рассматривались.
И вы выполняли эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, а рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть у нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Это эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Эти, все эти счеты обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
Конечно, но все... Вы все решения принимали только по воле закону и николи по воле, скажем так, тиску сверху?
Лично я старался принимать решения, лично я могу сказать только за себя, лично я принимал решение только по воле закона, а также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет судьи юридического, и 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей, и я мог посоветовать как председатель суда. Только лишь квалификация действий, только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а до, так бы мы, звычайного человека?
Ну, я считаю, что работавший, имея огромный опыт, уже я считаю, что 10 лет огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависимая, зависит от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажете с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только в тот момент, когда зашел в уточную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим, зависим от всех факторов. И потребовал от судей, именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Если вина, если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта это?
Рассматривать вина? Вы имеете на увазе выносить обвинувающий присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в суде очень мало выносились оправдательные приговоры, очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести, видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке. Когда я позвонил в областной суд и сказал, ну здесь явно, что подстава, подставились людей. Мне сказали, если ты не вынесешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, он еще до сих пор работает. То, может, сказать, это вместе ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Зависимы. Ну, вы кажете, вот судьи выносят, а лишь эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хотите сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали вот выключно по воле закону?
Старался. крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
Ці можете ви сказати з конкретної випадки, коли довелося все ж таки заступити ось цьому тиску, бо інакше б вас звільнили там?
Ну, я сейчас не помню, это надо было готовиться и смотреть. Это уже давно прошло, это уже 2 года. Я честно говоря, хочу жить спокойно и воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена и шел на работу и не знал, что со мной будет и как я вернусь на работу, с работы, с этим, я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи, но это просто уже я обвиню людей в совершении преступлений и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы же понимаете, что я просто не помню сейчас данный момент. В данный момент я не могу сказать.
Гостем «Ночної свободи» був былий старшиня Климовицького суду Ігор Тішкін, який недавно попросив політичного притулку у Польщі.
В небі високо Ореум, Орион. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвам сон. Мы ехали, да, Майлёва. Мы ехали, да, Майлёва. За шибой віхура співала вула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар замела старые високі древи. По плечі, по шию, по твар замела старые високі древи. За нами тягнулися, бегли, летіли і йшли. З усім непотребні справи. Кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьом Станіслава. Кам'яною зоркою на ускрайку землі святився костьом Станіслава. Повіки теплом затярушвав сон. Поволі стихала розмова.
Пісня Віктора Шалкевича гучала у сераду 26 листопада для гостя «Ночної свободи» письменника Валерія Казакова. Уродженец Могилёўшчыны, живе, працує, піше і видається у Москві. У ягоным послужным спісі, апрача іншага, праца у Раді безпеки Російської Федерації і адміністрації президента Росії. Ён помощник паўнамоцнага представника президента Росії у Сибірской федеральной окрузі. Недавно ён выпустил першую книгу на беларускай мове «Тень гобліна. Оповіданні записи». З Валерием Казаковым гутарыў ведучы «Ночной свободы» Алексей Знаткевич.
Вы працуеце на дзяржаўнай пасадзе. Ці не было у вас нікіх засцярогаў пісаць і выдаваць хай сабе і мастацкую кнігу пра жыццё ва ўладзе?
Я не на гэтай сэнс і не клапаціўся. Бо я пісьменнік. Яшчэ да гэтых усіх пасад я быў пісьменнікам, быў журналістам. Скончыў літаратурны інстытут імені Горка. Правда, як паэт, але потым пачаў пісаць прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла. Там про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. И догэтуль мы ведаем.
А ці была некая реакция сбоку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства нават?
Особливо не было. Я усім подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник указал, что после твоих книг хочется пойти до лазни, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто цепляет, он трое кое есть у человека.
Вы выдали першую книжку относно недавно по-беларуску. Ці плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году выйдет на белорусской мове книжка, якая будет по-белоруску называться «Холоп наяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет 10, может, в травню, тем может ранее, с назвой «Холопа густейшего демократа». Бо мы по-белорусски с Олесем Пашкевичем шукали, як перекласть густейшего, так и не знайшли. Ну и домовились, что будет наяснейшего демократа. Кто я тут в электронном варианте бачу, говорит, что цікавая будет речь, побачим, что из этого будет. Она так само на российской поставе зроблена.
Вы лауреат Великой литературной премии России за книгу «Записки колониального чиновника». Вы отчували, да, працующие на разных державных посадах, что вы працуете именно на империю?
Колись, когда я просто у Сибири, я зараз тут у Сибири сюда приехал. Мне довелось познакомиться с працами вельми цікавого такого бунтара российского Ядринцева. И они разом с Потанином, али не с тем Потанином, який зараз олигарх у нас тут у России, было такое великое справа об отделении Сибири от Российской империи, так званая справа областников. Вот он один из этих областников, и он написал вельми цікавую книжку. Она переводовалась в Новосибирску и в Томску. Она называется «Сибирь как колония». И когда ты глядишь, как относится то за Уралью до этой частки российской территории, то такое уражение, что это как была колония, так и она и засталась. Бо отсюль тянуть все, а сюда мне все по минимуму. А как человек, який в Сибири уже пробыл 10 годов, у меня есть свое бачение этой проблемы. Война існує, гэта проблема, ніколі от її не дзенешся. Бо за Уралом живеть 10-20 мільйонів чоловік усяго. А остатніх 120 живеть по той бок камні. А усе, що має зараз кошти у світі, мені є тут, а не там. Тут шмат-шмат ніяких інтересів. Так само і наших білоруських інтересів тут шмат, бо тут вельми-вельми много наших земляков, які працюють на обшарах Сибири.
Ось ви вже сказали про білорусів. Аднойчы, калі я браў інтэрв'ю ў шатландскага пісьменніка Ірвіна Уэлша, ён сказаў пра шатландцаў, што яны заўсёды, калі з'язджаюць кудысьці па-за межы Шатландыі, яны ў мясцовую культуру ўбудоўваюцца і фактычна знікаюць у гэтай мясцовай культуры. І ён сказаў, што шатландцы, яны з аднаго боку першая калонія Брытаніі, а з іншага боку яны найлепшыя будаўнікі імперыі, бо яны там, дзе яны былі, яны ператвараліся, скажем так, у мясцовых, і ніколі паміж сабой не кантактавалі так, як, напрыклад, ірландцы. Вось вы з вашых назіранняў за беларусамі, наколькі гэта блізка да беларусаў?
Ну, можа, я не згаджусь з вашым пісьменнікам, бо і шатландцы, і ірландцы, калі яны ў замежжы, яны гуртуюцца па ціху, і іх бачна. Калі іх не бачна ў офісе, ну, калі яны прыходзяць у пап, іх бачна. А то, что дотычить белорусов, белорусов совсем по России не бачно. И когда ты начинаешь разговаривать только с человеком, ты можешь прозвище некое такое созвучное белорусское, начинаешь его распытывать, тогда таки доведываешься, что он белорус. Але некой такой гуртовности нема. И, на жаль, державная влада белорусская на это не вельми звертая увагу. Але, як вот почалася самостоятельность Беларуси, там 91-й год, уздым был, и з'явилися суполки тут у нас у Сибири. Тут же шмат-шмат этничных белорусов живе, и поляков, и литовцев, шмат. Тут есть люди, которые все с Костюся Калиновского тут позастались. На жаль, такого некого доброго сгуртования нема. Его нема и в Москве.
Але же у нас Сибирску довольно моцная организация, накольки я ведаю.
Да, и она есть, эта организация, але, коли испытать и заставленные, она некие белорусские справы тут. Я не верю про это чувство. Только некая там художественная самодеятельность, некие вечерины этнические, и то, гурты язык. Коли появляется там некие один-два аматора, которые трохи ведают и не сгубили мову, то тогда начинается житье. У Сибирске есть недренное, есть. В районе Байкала мне там есть навод несколько весок таких, амаль белорусских. Мне уже такие, они тутышим себе зовут там, домашними.
А вам як удалося заховать мову, живучи стольки годов у России, працуючи в России? Чи есть у вас с кем размовлять, есть у вас мовный осяродок?
Ведаете, мовы это... Я же сходний белорус. У нас там
І мови тут добре не було у той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто от Богушевська. От її була чиста така, певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картіла, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова, ні у телевізорі, ні у радіо білоруського нема. І все. Але усю життя я Короткевича, Быкова читав тільки на білоруському. Бо по-другому мені було шкода себе.
Гостем «Ночної свободи» був письменник Валерий Казаков. У ефірі вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотидньовий кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий кіноогляд почнемо з нової стужки про агента 007. Джеймс Бонд знов шарує на екранах у своїм фірмовому стилі. Тому дівчини розправляються, авто льотують, злодії імкнуться до влади, а Бонд рятує світ. 25-й фільм офіційної Бондіяни зветься «Квант милосердності». М'яко кажучи, не найліпша шильда. Але це єдине, що сполучає стужку з книжками тати 007 Яна Флемінга. Усе остатнє збільшого повторяє штампи бондовського кіносеріалу. Новий містер Бонд, британець Даніел Крейг, після попереднього казино «Рояль» трапив у пастку власного поспіху. Його зробили героєм, а потім поставили героя на конвейер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies. It's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм позбавлений драйву казино «Рояль» і не здольний пропонувати глядачу нічого з того, що ми раніше не бачили. Стримана режисура, проста картинка, банальні діалоги, старосвітська піротехніка. Єдина новина – українка Ольга Куриленко у ролі дівчини Бонда. Але былой топ-моделі відавочно не хапає акторських здольностей. Да і сам Крейг адпрасавав, так би мовити, по інерції. Нельга казати, що «Квант» – дрэнне кіно. Яно просто звичайне. Бонд як Бонд. Виключно для фанів. Чергова цагліна у стіну. Серед адмовних ураженів – британська стужка «Забороненої кохані». Режисер Джон Мейбери зробив кіно з особистого життя славутого поета Діліана Томаса. Фільм про любовний навіть не трьохкутник, а чотирьохкутник. Використав доволі витончений кіностиль для особлення вільної банальної історії. Талановіта літератор живе одразу з двома жінчинами, а потім з війни вертається муж.
Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Oh, was it simply careless love?
Гэтае кіно цікава глядзець. Картинка адмыслова стылізавана пад 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Діліана Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голосам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні.
These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight. Now that's bullshit. That's my conclusion.
Лені – акторський тріумф Дастіна Хоффмана. Обаяльний, саркастичний, кранальний, вибуховий Лені Брус – ліпше з того, що довелося зробити Хоффману на великому екрані. Коли вас цікавить Comedy Club, варто поглядіти, як це робив містер Брус, і зрозуміти розницю.
Кіноагляд Максима Жбанкова перший раз у ефірі в «Ночної свободі» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Ви слухаєте дайджест «Ночної свободи». На завершення огляду – «Барди свободи» – музичної передачі з Дмитра Бартосіка. А я, Ганна Соус, на гетим з вами розвітуюся. Щасливо!
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе Кастусь Герашчэнка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Герашчэнка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе вучыў самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну, і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на... Вельмі падабаецца мне «Братіна». «Братіна» – это і по-беларуску «Братіна», і по-расійску. Агульнаславянскае слово азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісь там напоі.
Сердце вёски моей, студня с чистой водой, ты дозволь мне с дороги тебе поклониться, как с крыницы живой, журавлиной рукой зачерпнуть мёд земный и со смаком напиться. Каб з крыніцы жывой, журавлінай рукой зачерпнуць мёд зямны і са смакам напіцца. Сэрца вёскі маёй, студня з чыстай вадой, ты дазволь мне напіцца. Мне спастигнуть дозволь твой неизведанный бой, ты дозволь мне тревогой твоей причаститься. Сердце вёски моей, студня с чистой водой, хай николи твоя не снемее крыница. Тутня з чистой водой, ты дозволь мне напиться.
Шановные слухачи, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!